Я долго думал о Боромейских островах, где меня приводили в восторг чудесные сады, но решил, что там для моих героев слишком много украшений и искусства. Фессалия — область Греции, славящаяся своей живописностью. Боромейские острова — живописная группа из 4 островов на озере Лаго Маджоре. Однако мне необходимо было озеро, и я, наконец, остановился на том, вокруг которого мое сердце никогда не переставало блуждать. На берегу этого озера я выбрал место, к которому уже с давних пор влекли меня мои мечты о счастье, недарованном мне судьбой. Родина моей бедной маменьки все еще имела для меня особую привлекательность. Контрасты рельефа, богатство и разнообразие пейзажей, великолепие, величие целого, восхищающего чувства, волнующего сердце, возвышающего душу, заставили меня сделать окончательный выбор, и я поселил своих молодых воспитанниц в Веве. Вот все, что я придумал поначалу. Остальное было прибавлено уже впоследствии. Я долго ограничивался таким неопределенным планом, потому что его было достаточно, чтобы наполнить мое воображение приятными предметами, а мое сердце — чувствами, которые оно любит питать. Эти призраки, возвращаясь вновь и вновь, приобретали все большую четкость и, наконец, получили в моем мозгу определенную форму. Тогда-то мне пришла фантазия выразить некоторые из созданных мною положений на бумаге, и, вспомнив все, что я пережил в юности, дать таким образом своего рода выход той потребности любви, которую я не мог удовлетворить, хотя она обуревала меня. Сперва я набросал на бумаге несколько разрозненных писем, без всякой связи и последовательности, а когда решил связать их, то часто бывал в большом затруднении. Как немаловероятно, тем не менее это правда. Первые две части были написаны почти целиком таким способом, без продуманного плана и даже без расчета на то, что у меня когда-нибудь возникнет соблазн сделать из этого законченное произведение. Потому-то обе эти части, составленные позже из материалов, не предназначавшихся для такой цели, полны словесных излишеств, от которых свободны последующие. В самом разгаре моих сладких грез меня посетила госпожа Дудето. В первый раз в своей жизни, но, к несчастью, как будет видно ниже, не в последней. Графиня Дудето была дочь покойного Дебельгарда, главного откупщика, и сестра Депине, а также Делалива и Делабриша, которые оба потом были церемониймейстерами при дворе. Я говорил, что познакомился с ней, когда она была еще в девицах. После ее замужества я встречался с ней только на празднествах в Шевретте у госпожи Депине, ее невестки. Часто проводя с ней по нескольку дней то в Шевретте, то в Эпине, я не только всегда встречал с ее стороны очень любезные обращения, но мне даже казалось, что она относится ко мне с благосклонностью. Мы оба были хорошими ходоками, она любила гулять со мной, и беседа между нами не иссякала. Однако я никогда не бывал у нее в Париже, хотя она много раз звала меня и даже настаивала, чтобы я приехал. Ее близость с де Сен-Ламбером, с которым у меня начала завязываться дружба, сделала ее еще интереснее в моих глазах, И как раз для того, чтобы сообщить мне вести об этом друге, бывшем тогда, кажется, в Магоне, она посетила меня в Эрмитаже. Сен-Ламбер, 1716-1803, второстепенный французский поэт, автор описательной поэмы «Времена года», был фактическим мужем госпожи Додето, с которым она осталась до конца его жизни, связана большим чувством. Магон — крепость на одном из Балиарских островов в Средиземном море, остров Минорка, в эпоху Руссо принадлежавшая Франции, в настоящее время принадлежит Испании. Этот визит был немного похож на начало романа. Она заблудилась в пути. Ее кучер, свернув с дороги на повороте, хотел проехать напрямик от мельницы в Клерво-де-Эрмитаже, но в топкой лощине карета увязла в грязи, госпожа Додето решила выйти из экипажа и дойти пешком. Ее легкие башмачки скоро промокли, она попала в болото. Ее слугам стоило большого труда вытащить ее оттуда. Наконец она добралась до Эрмитажа в мужских сапогах, оглушая воздух громким смехом. При виде ее я тоже расхохотался. Ей необходимо было переодеться. Тереза позаботилась об этом, а я, отбросив этикет, пригласил ее отведать наших деревенских кушаний, которые очень ей понравились. Было поздно. Она оставалась недолго. Но свидание было такое веселое, что пришлось ей по вкусу, и она, видимо, была не прочь повторить его. Однако осуществила она это намерение только через год. Но, увы, это запоздание ни от чего меня не спасло. Никто не отгадает, чем я занимался осенью. Караулил фруктовый сад господина де Пине. В Эрмитаже был пруд, откуда была проведена вода для парка в Шевретте. Кроме того, там был фруктовый сад, окруженный стенами и приносивший господину де Пине больше плодов, чем его огород в Шевретте, хотя три четверти их разворовывались. Чтобы не быть совершенно бесполезным гостем, я взял на себя управление садом и надзор за садовником. Все шло хорошо, пока плоды были зеленые, но по мере их созревания я стал замечать, что они исчезают, и не мог понять, куда они деваются. Садовник уверял меня, что их поедают сурки. Я объявил войну суркам, истребил их большое количество, но плоды продолжали исчезать по-прежнему. Так как я караулил усердно, то, наконец, обнаружил, что сам садовник и есть главный сурок. Он жил в Монмаранси, приходил оттуда по ночам с женой и детьми, уносил собранные за день плоды и отправлял их для продажи на парижский рынок так открыто, будто у него свой собственный сад. Этот негодяй, которого я осыпал благодеяниями, детей которого Тереза одевала, а отца, занимавшегося нищенством, я почти содержал, преспокойно и нагло обкрадывал нас, пользуясь тем, что никто из нас троих не проявил достаточно бдительности, чтобы навести порядок. Он, например, сумел в одну ночь опустошить мой погреб, так что наутро я ничего не нашел. Пока он крал только мое добро, я терпел, но, взяв на себя ответственность за фруктовый сад, я вынужден был указать вора. Госпожа де Пине просила меня дать ему расчет, прогнать его и подыскать другого, что я и сделал.